«Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, все-все-все, а вот и мы. Меня зовут Аня Ерошева.
Меня зовут Павел Филиппов, да.
Да, мы сегодня будем вести для вас «Звездные войны». Будем обсуждать всякие разные новости, которые нас поразили, позабавили, повеселили, может быть, даже озадачили. А помогать нам сегодня будет и украсит наш эфир своей красотой, не могу сказать.
И своим голосом.
И своим прекрасным голосом, да. Актриса, звезда сериала «Универ» и вообще больших и малых, так сказать, академических театров. Ну, Аня, да. Хилькевич.
Привет.
Ань, привет. Можно я желание сразу загадаю между двух Ан?
Давай. Только никому не рассказывай, а то не сбудется.
Черт, только хотел вот сболтнуть в эфир, что же загадал. Ну,
да,
ладно.
О своей личной жизни хотел поговорить, да? Вот, у нас такая вот первая новость про... Очень серьезно называется, кстати. Профессиональное выгорание это называется. Это когда вы долго-долго-долго работаете, а потом понимаете, что все сказать-то вам в этой профессии больше уже нечего, и скучно, и грустно, и не нравится, и хочется уехать куда-нибудь в Папуа или в Новую Гвинею и там стать лодочником или, не знаю, кем-нибудь. Вот как-то так, правильно?
Ну, смотрите, да, у нас есть действительно две новости с этим связаны. Во-первых, Аршавин повздорил с охранником ночного клуба в Лондоне. Ну, просто там человека не пустили в ночной клуб. Представляешь, я, наверное, ситуацию. Такую, когда подходишь...
А ты знаешь, какой Аршавин, кстати?
Да, футболист.
Футболист, да. Вот, значит, подошел к охраннику ночного клуба, его не пустили, он начал там грязно выражаться по-английски и по-русски, те слова, которые помните из английского, те, которые знает с детства из русского языка. Вот, ну и вообще он заговорил о том, чтобы в последнее время вот закончить карьеру. Свою.
Охраннику он это сказал?
Нет, это он не охраннику, разумеется, сказал.
Все,
это...
понял, я вообще сейчас больше играть в футбол не буду, если ты меня не пустишь.
Я с вами не играю в футбол, это называется. Вот. Мы сейчас будем дозваниваться до нашего специалиста, психолога Дмитрий Сейнов, президент психологического центра 5DA, психолог, коуч и бизнес-тренер. Поговорим с ним о профессиональном выгорании. Есть специальный такой термин, на самом деле. Скажи, пожалуйста, Анна Хилькевич, ты как борешься с этим явлением?
Ну, пока у меня не было такого ощущения, что я как-то выгораю на работе, пока я
Двигаюсь... Пока все нравится, драйв-драйв.
Не, ну, бывают, конечно, какие-то такие периоды, но просто, наверное, актерская профессия, она, ну, нечто другое, чем футбол.
Ты же всегда разная, а он разная. Всегда за мячиком бегает,
да.
Ты представляешь?
Ну, можно всегда все равно себя как-то замотивировать, что-то себе такое придумать. Ну, искусственно, естественно.
Давай мы сейчас спросим у нашего
хорошо
психолога.
Хорошо сказал, искусственно, естественно.
Искусственно замотивировать.
Хорошо, да. У нас на связи сейчас Дмитрий Сейнов, президент психологического центра 5DA, психолог, коуч и бизнес-тренер. Дмитрий Витальевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, профессиональное выгорание – это тема такая общая сейчас для всех? Все ей подвержены или нет?
Нет. На самом деле очень важный момент. Вот сама работа, любая деятельность, да, это процесс какой-то определенный, да, который приводит к какому-то результату. Вот если человеку в какой-то момент результат, то есть цель, к чему он идет, становится неинтересно, он, чтобы сохранить тонус, переключается на сам процесс, на саму работу.
А, и то есть все становится таким вот машинальным...
Мотивировкой.
Да, и он концентрируется на работе, он продолжает работать, трудиться там и так далее, проходит там какое-то время там. Чем дольше он будет находиться в этом состоянии, тем сильнее у него будет депрессия после того, как он, собственно, взглянет, а чем он, ради чего он этим занимается всем.
Дмитрий Витальевич, то есть нам нужно как? Я знаю пароль, я вижу ориентир, нам надо все время цель какую-то, да, перед собой видеть, чтобы не сгореть.
Нужно мотивировать, нужно находить плюсы вот в любой работе, в бухгалтерской, там, не знаю, что вы делаете.
А мы вот ведем программы всякие дурацкие на радио.
Да, совершенно верно. Вы должны всегда культивировать себе цель. Для чего вы этим занимаетесь, собственно?
Скажите,
тогда у вас все будет в порядке.
А вот что же с футболистами-то творится?
А вот смотрите, да, я просто пытаюсь понять, вот какая у него может быть мотивация. Бегаю себе по полю, пинаю мячик, да, зарабатываю деньги, да, все хорошо.
Форму поддерживаю, красивый я, у меня ноги накачанные.
Деньги только.
Женщины любят.
Какие вы смешные все там.
Да.
На самом деле, цель любого публичного человека, да...
А футболист, он публичный человек.
Публично, да, его профессия публична. Это, прежде всего, получить благодарность, условно говоря, от публики. Неважно, политик ты, значит, тебе должен быть благодарен народ. если... Но, вот,
то есть у него, получается, основной кайф, да, грубо говоря, у него от аплодисментов, от публики, от поддержки.
Но от
даже
этого
не
приходит перенасыщение.
Даже не обязательно от публичной. Вот вы хорошо сыграли, люди порадовались. Ощущение того, что выиграл ты игру, вот ты молодец. Вот люди, которые болеют за эту команду, они
Дмитрий
радуются.
Витальевич, Дмитрий Витальевич, не согласна у нас Анна Хилькевич, актриса. Говори, перенасыщение происходит.
Да, вот, да, получается, это какое-то такое эмоциональное наслаждение, но оно временное, оно краткосрочное. И оно, да, ты получил вот этот какой-то всплеск хорошего.
А потом-то есть еще всплеск нехорошего, есть же антифанаты, есть всякие злобные папарацци, которые...
Ребят, вот вы большую работу, вот если мы говорим о футболистах, мы о ком говорим? Чего вы начали? Я не сначала...
Мы говорим о Варшавине, который...
Ну это вообще отдельная песня. В принципе, это к психологии не очень имеет отношение. Но я вам объясню, как футболисты в принципе работают, да? Значит, не нужно вот заниматься мессиансом. У тебя есть сыграть в игру как можно лучше. Вот конкретная игра. И тогда никакого перенасыщения не будет, уверяю вас. А по поводу Аршавина, кстати, случай с ним, это, так сказать, для меня лично яркое доказательство существования Бога.
Да?
Вы знаете? Да.
Так, это, а мы про одно и то же говорим?
Я думаю, да. Дело в том, что вот товарищ Аршавин, он вместо того, чтобы, как вот слышишь, и дается талант, любой талант, да?
Да.
И, в принципе, он дается для служения. А наш мальчик-пальчик решил себе корону одеть на голову размером всего самого. И в результате Бог забрал способности-то у него. И он стал плохо играть, поэтому он сидит на скамейке запасных, поэтому у него все эти неприятности
и поэтому
происходят.
У него и депрессия.
Ну, кстати, да, вы правы, наверное, потому что он с начала сезона забил один гол всего, там, за 10 матчей.
Ну, понимаете, потому что у него талант отобрал Всевышний-то, понимаете? Он талант потратил на себя, на собственное тщеславие. Вместо того, чтобы радовать публику.
Все поняли мы, Дмитрий
Понятно.
Витальевич.
Да,
спасибо вам.
Спасибо большое. Дмитрий Сейнов у нас на связи, президент психологического центра 5DA, психолог, коуч и бизнес-тренер. Ну, кстати, ни одного Аршавина накрыло, потому что еще вот Роман Павлюченко тут тоже напился, говорят.
Тоже нашалил.
Да, Василий Уткин, это футбольный комментатор, спортивный комментатор, ищет видео, готов за него заплатить 150 тысяч рублей. Видео пьяного
Дайте
Павлюченко.
Дайте мне пьяного Павлюченко.
Да. Сейчас открою. Сейчас
открою. Я заработаю.
На самом деле, это же происходит не только у каких-то звезд футбола или чего-то другого. Многие, ну, напиваются как-то и что-то чудят. Но это же...
Пьют не только футболисты.
Анна, как ты чудила в последний раз вот в той ситуации, которую ты только что рассказала?
Так. Слушайте, на самом деле, я очень давно не чудила. Нет, я чудила на прошлых выходных. Да, я бросилась на колени к девочке и танцевала перед ней что-то там. Ну, я извинялась.
К девочке?
В клубе, да.
Правильно, у девочки на колени гораздо приятнее танцевать.
Это было... себе на колени, но...
А, к себе
на колени.
Я не понял эту конфигурацию, я не знаю таких пост, если честно.
Так, слушайте, хорош тут всякие хулиганства обсуждать. Я вот тут нашла 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом. Давай мы с тобой, Паша, сейчас Аню протестируем. Да, давай, вот смотри. Первый признак. Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах, при любом самочувствии. Можешь?
Да.
А у тебя какое
есть,
любимое
знаете,
дело-то?
Актерская профессия моя.
Сниматься в кино.
Есть такая волшебная какая-то штука необъяснимая. Если ты работаешь, у тебя температура 38, 37, 39, ты выходишь в кадр, раз, и
все прошло.
Ты ничего не чувствуешь.
Это
ни мороза,
страшная
ни...
сила, называется адреналин.
Ну, я не знаю, что-то, но может быть адреналин, может быть ты как-то там об этом забываешь.
Перед родиной.
Ну вот что-то включается у тебя такое в организме.
А ты вот кино твое, да? Не театр, кино.
Ну, пока я не успеваю, да. Нет, у меня есть там несколько антреприз, которые я все не могу никак выпустить. Но я думаю, что когда-нибудь я до этого дойду, найду время.
Ну вот второй пункт, получается, ты уже практически озвучила. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго.
Ну, не всегда. С утра иногда это приходится.
Тяжело, да?
А утро во сколько начинается?
8.
Ну, это нормально, то есть, да? Не в 8 вечера утра начинается?
Не, Аня прям отличница, она не в 3 часа, да, просыпается. Дальше. Вы испытываете постоянную необходимость в стремлении к профессиональному росту и получению новых знаний.
Да,
абсолютно, 100%. То есть, тебе хочется учиться, как-то становиться круче.
Да.
Это здорово. Далее. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы также легко готовы делиться ими.
Да.
И вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания? То есть я
тревожит.
Вот сейчас я тебя научу, а ты меня подсидишь и станешь... Вот...
Это, мне кажется, больше не к профессиональному, а к личным каким-то качествам относится. Я готова отдавать, понимаю, что, возможно, ну... Если она будет лучше или он будет лучше, то
значит,
я...
так надо.
Значит, так надо, но я тоже что-то предприму, чтобы...
Ну, ты же не будешь сидеть лучше? На месте.
Конечно.
Конечно. Далее. Вы открыты всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии, который вы хотите и готовы тратить на увлекательные дела. Вы открыты к новым знакомствам, путешествиям, экспериментам.
Ну да, это вопрос похож на новые знания и...
То есть открыто, готово,
да,
все
да,
хорошо.
Вообще.
Деньги не являются для вас, ха-ха, определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью.
Я думал, ты скажешь, еще и чужие тратите потом.
Еще и чужие, да. Занимаете, вкладываете.
Ну, наверное, то есть я умеренно трачу на профессию. Нет, ну, конечно.
Тут имеется в виду, что здесь должна быть золотая середина. Что ты тратишь, но оно к тебе потом все сполна возвращает.
Да, это как во всех любых бизнесах.
То есть все в этом гармония существует. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами, а вам остается только наблюдать за удачностью.
Да? Еще я пишу это на бумажке.
То есть визуализирую
аффирмацию.
А куда эти бумажки потом? Да-да-да-да.
Не, они сохраняются. У меня специальная книжечка есть.
Так, и чего? Ты вот пишешь, например, я хочу сыграть там.
Я не хочу, я уже это имею. Я пишу все в настоящем времени.
То есть ты пишешь, как будто у тебя это уже есть.
Как будто тебе это уже есть, нужно писать. Это психологи говорят.
Это психологи, да, это вот.
То есть как это? Я езжу на Ламборгини.
Я счастлива. Обязательно нужно туда добавить какое-то эмоциональное содержание какое-то. Я счастлива
от
того, что я езжу на Ламборгини желтого цвета, там, с такими-то дисками.
Чем подробнее,
чем подробнее, да.
Самое заветное. Мы не будем спрашивать о том, что ты уже написала и что еще не сбылось, но вот что сбылось.
Слушайте, ну вот на самом деле какая-то фантастика. Я хотела с ним. Нет, я хотела, вот, чтобы меня позвали в антрепризы. Когда я написала, мне через 2 дня первый звонок, следующий звонок через неделю, и через 2 недели третий звонок. 3 антрепризы за 2 недели. Ну как это
так,
объяснить?
Так, мы начинаем писать бумажки,
машину,
Павел.
Машину новую. Ну, в общем, короче, вот все, что...
На бумажках какого достоинства надо писать?
Может, не там специальные у тебя бумажки волшебные?
Нет, просто в это надо верить, на самом деле. Всей душой. Посылать сигналы в космос.
А вот тот человек, который запечатывал послание в бутылку, расскажи нам, Паша, про эту новость. Он тоже верил, что его прочитают. Мы тут нашли такой интересный.
Может, и верил, что прочитают, но верил, наверное, что прочитают несколько скорее. Значит, бутылка с посланием к некой мэрии, которую бросили у берегов Канады, через 28 лет доплыла до Хорватии. И вот только потом ее нашли. 28 лет, 8 тысяч километров. И
ламинированное письмо.
Ламинированное, да, да.
Оно поэтому и сохранилось, чтобы было
заламинировано. В записке написано следующее. Мэри, ты поистине удивительный человек. Надеюсь, что мы с тобой будем поддерживать постоянный контакт.
Это вот он с помощью бутылки, видимо...
Он русалки какой-нибудь кинул там.
Это такой Facebook 85-го года.
А может, это почта...
Почта России. Да, да, это она.
Злобно пошутил, простите.
Я говорил, что я напишу это. Продолжаю цитировать письмо. «Навеки твой друг Джонатан. Новая Шотландия, 1985 год».
А получил кто? Не Мэри,
конечно же. Получила некая Мэри. Ну, нашла ее, вот эту самую бутылку, девушка.
Ну, в общем, не та самая Мэри нашла.
Хорватка.
Ну, нашла хорватка.
Ну, это какой-то очень странный человек, который так отправляет.
Ну, что поделать.
Он верил.
Он просто
романтик. Надо верить.
Ну, смотри, 85-й год. Вот ты в каком году родилась?
Ну, через год.
Через год. Тогда не было ни Фейсбука, ни Контакта, ни Аськи, ни Скайпа. Ничего совершенно. Давайте сейчас Стинга послушаем. Message in a Bottle на радио «Комсомольская правда».
А потом мы вернемся обязательно.
I should have known this right from the start.
«Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
Мы к вам вернулись. Меня зовут Аня Ерошева, а тебя зовут...
А меня зовут... Как меня зовут?
Павел Филиппов тебя зовут.
Анна Хилькевич, с нами сегодня звезда сериала «Универ». Анна, еще раз добрый вечер.
Да и вообще актриса.
Да, и вообще себе актриса. Ну, поговорили мы о послании в той самой бутылке, Стинга послушали уже и по профессиональному выгоранию все выяснили. Выяснили также, что Анна Хилькевич занимается совершенно своим любимым делом.
А можно по имени, на самом деле? Отчество, имени, отчество.
Анютка!
Да!
Ладно, я просто в оцепенении. В каком-то, на самом деле, смотрю на красивую женщину, которая не говорит по имени, отчеству можно.
А для вас, между прочим, Анна как-то...
Александровна.
Александровна. В общем, Анна Александровна у нас сегодня будет комментировать все наши новости, которые нас поразили. И, конечно же, мы не можем пройти мимо той новости, которая так сейчас активно обсуждается, а именно Иван Ургант, который шутил-шутил и пошутил.
И дошутился. Да, на самом деле.
И пошутил он активно.
Иван Ургант сказал дословно следующее. Я порубил Зелень как красный комиссар жителей украинской деревни.
Это он на записи программы «СМАК» сказал Адабашьяну. А Адабашьян там еще и добавил. Говорит, я не нож, говорит, мою, я стряхиваю останки жителей.
Ну, в общем... Но это же была запись.
Могли бы и вырезать. Вот абсолютно ты правильно говоришь. Могли бы и вырезать, но они не вырезали, а Украина обиделась.
Причем, да, не на шутку, да, обиделась, и сейчас обсуждается вопрос на полном серьезе, как мы накажем Ивана Урганта. Хотел бы телефон объявить, телефон прямого эфира 800-200-97-02, а вы бы как за такую шутку наказали Ивана Урганта или кого бы то ни было?
Или вообще, стоит ли наказывать Ивана Урганта и стоит ли на него обижаться? Или это вот пошутил и пошутил, да ладно вам, но он не имел в виду ничего плохого. 8-800-200-97-02, и еще у нас есть смс-портал 24-2. 20, короткий номер, РКП в начале сообщения. Три буквы РКП, русский или английский, дали текст вашего сообщения. Как думаете, надо наказывать Ивана Урганта? Надо его не пускать в Украину, на Украину? Как правильно?
В Украину. Говорят, что в Украину. Но мы знаем, что на Украину, на самом деле.
Они там просто, да, взяли его портреты помидорами,
знаешь,
забросали.
Знаешь, какая идея в голову пришла? Слышали про список Магнитского? Список Урганта создать в этом роде,
да? Ну, вот как бы, да. Вот надо ли вот так вот жестоко его наказывать именно, да, за это? Или все-таки простим его, ну, пошутил, у него работа такая, шутить. Вот, Аня, ты как думаешь?
Ну, не знаю. Мне кажется, что он точно это сделал не со зла, потому что очень часто я обратила внимание, люди, которые связаны с юмором, они шутят порой очень жестко и жестоко. И, ну, потому что, не знаю. Я уверена, что он просто это сделал не со зла. Ну вот вырвалось, ну что.
То есть это такая вырвалось, профессия актерская, надо развлекать, надо там как-то все время шутить?
Ну да, да. Иногда вот. Ну, просто, то есть, зависимости,
наверное, от Ивана Урганта ожидают, что он должен там на секунду времени выдавать 5 шуток, да?
Да.
Вот, пожалуйста, качество шуток, наверное, как-то страдает.
А кто-то, может, очень даже посмеялся.
Может быть.
Ну, там Газал-то гоготал, будь здоров,
ну,
да.
Ну, вот, да.
Ну, в общем, Ургант
им показывают. Аня, да, ты, наверное, лучше знаешь, как это все снимается. Им показывают аплодисменты, да?
Да,
или там
да,
смех.
В сериалах
смех
тоже, да?
В сериалах просто звук на кого-то.
Вот нам Аня все и рассказала. А мы давайте послушаем, что думает Сергей. Добрый вечер, Сергей, вы с нами?
Здравствуйте.
Как думаете, надо наказывать?
Я думаю, что для Российского следственного комитета есть еще одна работа. Его действия подпадают под статью 282 «Разжигание межнациональной розни».
Вот так серьезно? Вот.
И хорошо. Все, конечно. Надо его, значит, дело возбуждать уголовное. Вот и все дела.
То есть думаете, просто извинения такого чистосердечного...
Извинение само собой, но должно быть уголовное дело, обязательно судебное преследование. Такие вещи просто так пропускать нельзя. И это вообще, это не шутки, понимаете, когда вот так говорят, что там, как вот он сказал, это так шутить нельзя. За это должно быть уголовное преследование и реальный срок, не условный, а реальный, без права на УДО.
Ой, спасибо вам, Сергей, мы вас поняли. У нас еще есть звонки.
Дело Навального, сейчас дело Урганта еще будет. Смотрите-ка.
Бедный Ургант. Не знаю, бедный, не бедный. Сейчас вы решите. Александр, а вы как думаете?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что Ивана Урганта надо жестоко наказать. В течение месяца не давать ему сала.
Сало ничего? Классно,
так вот,
браво,
век сала
браво.
Не видать, да?
Не пускать в Украину, можно.
В Украину-то мы уже поняли, что не пустить.
Не пускать, да? И здесь сало. Следить, чтобы не ел сало. Александр, спасибо вам.
Слушай, ну вот правду сказали, что у всяких сатириков, у КВНщиков бывает, у актеров в том числе, бывает юмор довольно жесткий, жестокий. У нас Сергей Писаренко, мы сегодня до него дозвонились и попросили его прокомментировать вот то, что сказал Иван Ургант, и стоит ли его вообще наказывать.
Есть время для каких-то шуток. А есть не время для каких-то шуток. И в тот момент, когда в Украине в состав Государственной Рады вошли националисты, партия Свободы, эта шутка была не ко времени. Потому что сразу же после этой шутки про украинскую деревню, которую поддержал и гость программы «Смакс», просто на Ваню набросились. Причем в своих, так сказать, оценках его не называют русским. Вот в чем парадокс. Это просто шутка попала в тот момент, когда в Украине все эти темы очень даже, извините, только кусок мяса брось и с удовольствием. Все это, конечно, разыгрывают не те люди, которые реально занимаются тем телевидением и журналистикой и так далее. Это все, конечно же, националисты разыгрывают. Я сам шутил, лайми вайкули, я говорил, мы были в конкурсе, поставили хорошие оценки, мы освободим вашу деревню от кратно. Но и тем не менее, то есть я говорил, это никакого это не вызывало ни у кого ничего. Зная прекрасно Урганта, я ни на одну секунду не допускаю мысли, что он хотел обидеть украинцев, учитывая, сколько времени он снимается на Украине и что он там достаточно популярный ведущий.
Ну, вот так вот.
Сергей Писаренко, напомню, КВНщик, актер и телеведущий, на самом деле. А между прочим, украинцы уже говорят следующее. Мы вместе с друзьями, это вот те самые националисты, собрали 10 тысяч долларов как призовой фонд любому, кто принесет нам или как-то доставит...
Голову Урганта!
Нет, документальные кадры с любым надругательством над ведущим, над Ургантом, то есть...
Так, то наступить есть... на ногу.
Ну да, ведь
я наступила на ногу. Я думаю, что наступить на ногу будет мало как-то. Ну, да. Там закидать помидорами или тухлыми овощами может быть. Не знаю, наверное.
Давайте послушаем, что еще думает Юрий Стоянов, автор и актер юмористического шоу «Городок» по этому поводу.
Я не верю, что умные украинцы могли обратить на это внимание. Но если быть исторически справедливым, к огромному сожалению, в Украине тема Голодомора, болезненная тема, если сказать что-то на эту тему, это будет правда, констатация. А скажите, а красные комиссары не рубили жителей Украины? Поводом для такого разговора не является юмористическая передача во время приготовления салата. В этой профессии, в нашей, я не считаю себя юмористом, я считаю себя артистом, который играет смешных людей. Но я думаю, что когда человек является именно юмористом, именно человеком, который связан с таким текстовым, словесным юмором, там иногда, знаете, как бывает, когда ради красного словца не пожалею я отца. Когда сама шутка сильнее, чем смысл и следствие ее. Я абсолютно убежден, зная Ваню Урганта, что заподозрить его хоть в малейшей толике неуважительно к Украине просто невозможно.
И последнее мнение у нас еще Анастасия Стоцкая, певица, выступила тоже. Сейчас послушаем, в поддержку или нет.
Просто у Вани достаточно циничный юмор. Это было всегда, есть и так будет. Он мастер слова, он всегда умеет очень красиво парировать и шутить. Может быть, порой неудачно. Прекрасный шоумен, ведущий, талантливый очень человек, очень как раз эрудированный.
Вот так вот мнения разделились, но давайте мы попробуем все-таки дать не Ване Урганту, так Грише Урганту возможность спеть красиво и послушаем его песню «Дантес». А после музыкальной паузы мы к вам обязательно вернемся на Радио КП.
«Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
Мы к вам вернулись, тут услышали новость, что завтра 25 градусов на улице. Это вообще...
Сергей, правда, правда.
Летка, летка пришло.
Делите на двое, мне кажется, если верить синоптикам в последнее время.
А сегодня-то жара какая была.
Сегодня жарко, жарко.
Аня, сегодня?
Я в юбке, без куртки.
Аня вообще по-летнему. А ты успела вообще поносить весенние сапоги, плащи там? Или сразу все в бикини?
Ну, нет, нет, лето? Успела, успела. Я скорее шубы не успела поносить.
Шубу не успел. Да. Вот везет же, а. Это Анна Александровна Хилькевич. Как да, мы уже договорились, вот звезда сериала «Универ». А часто обращается Анна Александровна?
Не, ну, кстати,
тебе надо врача сыграть, тогда время, тебе будут по отчеству обращаться. Да, вот да, мы да, тебе желаем сыграть.
Или учительница Снежана Денис. Нет, это другая опера совершенно. Ну ладно.
Давай мы поговорим про красивые машины, я предлагаю. Это всегда да, вовремя. Да. Вот оказывается, теперь у дубайских полицейских в скором времени появятся новые служебные машины. То есть вот совсем не копейка «Жигули» у них будет, далеко. У них будет «Ламборджини Авентадор».
«Ламборгини».
Опять ты меня вот поправляешь. Так красиво звучит «Ламборджини», нет?
Да, привычно, привычно.
Привычно. Да. Ну ладно, «Ламборгини», «Авентадор».
Скажите, Анна, вы мечтаете о «Ламборгини»?
О «Ламборгини» нет.
Почему?
Не знаю, мне что-то не нравится.
Пашечка, на наших дорогах я мечтаю о козлике, вот это, как это называется.
О козлике мечтаете? Мы потом об этом поговорим.
Не живом!
О неживом козлике мечтаете? Нет, мы совсем потом об этом поговорим.
Нет, о каком-нибудь большом, таком вот высоком, чтобы по ямам ездить, да, у нас такие дороги. Ты автолюбитель?
Да, я люблю очень машину.
А на чем ты ездишь?
На большой машине.
На большой, да, то есть вот по ямам как раз.
На КамАЗе?
Да.
Это ты тоже на бумажках, небось, тоже, да?
Да, да.
Так, все, надо к бумажкам срочно. Вот полицейские дубайские, видимо, написали на бумажке. Надоело нам ездить на Мерседесах, хотим Ламборгини Авентадор. И им Дубай сразу разрешил, потому что вот они хотят быть самыми-самыми абсолютно во всем. Даже полицейский автопарк у них должен быть самый-самый. И теперь вот Дубай подтвердил свое звание города роскоши во всех проявлениях. А мы позвонили нашему...
автожурналисту, это корреспондент «Комсомольской правды», куратор проекта «Автомобили» в газете на сайте kp.ru Андрей Гречаник.
Вот так вот. Мы серьезно его представили со всеми регалиями. Андрюша, ты с нами?
Да.
Да, привет. А расскажи нам, пожалуйста, вообще, это вот как это сказать, понты или это действительно как-то оправдывает себя? То есть она действительно разгоняется там до 349 километров в час. Это очень круто. Это можно догнать и перегнать кого хочешь. Но нужно ли полицейским на такой машине ездить? Им вообще для чего машина? И какая бы им лучше подошла? Вот так вот.
Ну, я бы сказал, что эта история близка к той, когда юных девушек с модельной внешностью наряжают в форму, стилизованную под форму полицейских. То есть все это для красоты, для понтов, для удовольствия и, возможно, для пиара. Несмотря на то, что зарубежные издания пишут о том, что неизвестно, где взяли деньги полицейские Дубая для такой машины, или, может быть, она из...
В дьюти-фри заработали, однозначно.
Да-да-да. На самом деле все это лукавство, всем понятно, что это пиар, и машина предоставлена компании, это не первый раз такое уже происходит. Что касается практичности ее использования, во-первых, машина страшно дорогая, то есть в России такая стоит 17 миллионов 600 тысяч.
От 17 миллионов причем.
Это всю нашу полицию можно одеть, обуть и машин им накупить.
Но полиция у нас частично и так хорошо одета, обута и машинами обеспечена.
Частично.
Да, но сейчас не об этом. Дело в том, что все, кто ездил или хотя бы сидел в подобного рода автомобилях, будь то Ламборгини, Феррари, Пагани и же с ними, прекрасно знают, что, во-первых, эта машина... Ну, она где-то до пояса взрослому мужчине. То есть сесть туда неудобно. И встать из нее неудобно.
Затолкать в нее нарушителя, это еще хуже, чем в кино, вот когда они придерживают голову, там надо просто...
Только в бардачок, на самом деле.
Или в багажник сразу складывать. Или там нет багажника.
Там почти нет его.
Там сзади мотор.
Какой багажник?
Цилиндров, который 700 лошадиных сил выдает. Да. То есть на такой машине, когда в нее садишься и ты на ней едешь, у тебя такое ощущение, что ты пятой точкой бороздишь по асфальту.
Ой, кошмар.
А подвеска там настолько жесткая, что тебе кажется, как будто тебе зубы напильником обрабатывают.
Что она столько стоит-то? Если
машина.
Это такие дрова, зачем это вообще
это
надо?
Не дрова, это скорость большая.
Зато она быстрее мотоцикла разгоняется. Она за 2,9 секунды набирает 100 км в час. Но еще раз говорю, с точки зрения
практического использования, для полиции это самое что ни на есть неподходящая машина. Но они действительно взяли ее, окрасили в белый цвет, с зеленой полосой, как принято. У нас это называется светографическая схема раскрасок. И как туда будут вмещаться полицейские, куда они там поместят свое оружие,
спецсредства,
рации и все, что они носят, непонятно. Но это будет очень красиво. Но только нужно еще понимать, что речь идет об Эмиратах. И там, на самом деле, такие машины, они встречаются, ну, почаще, чем у нас BMW и Mercedes.
Все понятно.
Догонят просто... ли они нарушители или нет, это еще...
Это уже не важно.
Ну, просто того, что, знаешь, наверное, для того, чтобы полицейские были не хуже, чем все остальные.
А, вот.
Да.
Вот,
да.
Точно. Чтобы
не обидно было.
Чтобы они не мечтали о Lamborghini. Он у них и так будет. Им уже ничего. Спасибо тебе, Андрюш. Это было наш...
Нет. Я еще не хочу прощаться. Скажи, пожалуйста, а действительно эффективные, нормальные, полезные машины для полицейских, какая могла быть?
Ну, нужен какой-нибудь большой седан или даже внедорожник.
Ford Focus. Это был product placement.
Ford Focus — это идеальная полицейская машина для России. Продолжаем product placement. Вот американцы, например, используют какие-то большие седаны.
Chevrolet Impala там идет.
Да, дугой безопасности спереди, чтобы можно было и самим поместиться, и в случае чего преступника поместить, и чтобы это было быстро, и чтобы можно было столкнуть с дороги какого-то агрессивного нарушителя, который угрожает дорожному движению. То есть массу функций должна выполнять такая машина.
Ну, то есть Lamborghini не подходит однозначно.
К сожалению, она только понты.
Ну ладно, спасибо тебе,
большое.
Андрюш.
Андрей Гречаник, куратор проекта «Автомобили», газеты и сайты «Комсомольской правды». Только что у нас на связи.
Не мечтаем мы, короче, от Lamborghini.
Нет, Аня Александровна Хилькевич, прошу прощения, у меня вопрос. А ты о какой машине мечтаешь? То есть, какая
так она уже,
машина?
Она же уже написала себе.
Все хорошо, нравится то, что есть, да? Счастливый человек.
Это прекрасно. Вот, а у меня тут такая новость еще залежалась, интересная. Саудовская Аравия депортировала 3 мужчин, которых посчитала слишком красивыми. Вот так вот, потому что...
Это бред.
Потому что вот так вот, потому что иначе бы женщины могли в них влюбиться.
А куда депортировали, скажи, не знаешь?
Откуда депортировали? Из Саудовской Аравии. Вот так вот. Как считаешь, красивые мужчины отвлекают вообще от... Мешают сосредоточиться. Вот ты работаешь, например, с очень-очень красивым актером, и у тебя начинается как-то вот тебе неудобно рядом с ним, потому что он такой красавец.
Я поняла. Нет, вот как это ни странно, я почему-то вообще не люблю красавчиков. А вот.
То есть ненадежные они, да?
Я смотрю, чего она на меня постоянно смотрит, засмотрит.
У блондины сердце льдина.
Нет, но действительно, на самом деле, многие девочки хотят, чтобы рядом с ними были красавчики.
Да?
Но
а ты сама просто красавица, поэтому тебе, наверное, хватает красоты, тебе что-то другое. А чего
внутренняя
тебе?
Красота должна быть, как это не банально.
Я говорю, внешне-то у тебя уже есть.
Ну да, мужчина-то должен брать своим обаянием, своим каким-то умом, а не ресницами длинными и губами пухлыми.
Но уродом он тоже не должен быть.
Может быть, там альфа-самцов, знаешь, депортировали, у которых там не длинные ресницы.
Да, то есть они были косоглазые карлики, а
но у них было высокое обаяние.
Очень сильное обаяние, поэтому они там всех свели с ума. А так вот, я еще слышала такое вот распространенное мнение, что красивый актер, вот он вот красавчик, он очень с ним сложно в качестве его там встречаться.
Да и с красивым сложно встречаться.
А с актерами вообще непросто, да? Почему?
Открой нам тайны,
мы перестанем о них мечтать.
Как говорят, мужчина-актер это чуть меньше, чем мужчина, а женщина-артистка чуть больше, чем женщина.
Ах, вот так?
Да, и я полностью согласна с этой фразой.
А что сложного вот в общении с мужчиной-актером?
Ну, это же какое-то...
То есть он женственный?
Немного самолюбование, да, какое-то...
То есть
вот
нарцисс
копаще...
такой перед тобой,
да?
Да,
ну, не на
100%. То есть ты должна им все время восхищаться?
Обязательно, конечно.
А ты так устала уже с тобой восхищаться?
Ну да, это сложно, это очень сложно.
Скажи, пожалуйста, какие-то фамилии можешь назвать, с кем на самом деле? А, сейчас посмотрела, так нет, стой.
Как ты смеешь, сейчас Ургант, понимаешь, уже почикали.
Нет, ну то есть я просто никогда бы не стала бы встречаться с мужчиной-актером.
А вот как же вот эти вот актерские пары?
Безусловно. Не знаю я, как они. Вот как у них постоянно борьба, постоянно какое-то соперничество.
Кто
круче,
да?
Меня утвердили, а вот я сыграл, посмотри, как. А ты тут не очень... А, да, а я типа... Ну, и вот начинается, в общем, слово за слово.
То есть как они живут, вообще непонятно,
ну,
да?
Я вот общалась там с девочками, которые живут с актерами. Это сложно, правда.
Ужасно.
Вот как. Ужасно. Аня, расскажи нам, пожалуйста, пока мы про актеров заговорили, расскажи нам про свои, как это вот в школе учат задавать вопрос. А расскажите о ваших творческих планах.
Ну, они мне грандиозные.
Чего сейчас делаешь, чего в ближайшее время собираешься, чем нас порадует, удивишь?
Ой, ну что, я тут снималась всю зиму.
Ой, я тут снималась.
Ну, мы продолжаем универ снимать. Я отснялась фильм «Остров везения». Он выйдет 5 декабря в кино.
Это комедия? Что это такое вообще?
Это комедия, да. Там, значит, 4 главных героя. Это Рома Юнусов из комедий-клаба, Ходченкова Света, Агния Дитковскита, извини, Агния.
У всех проблемы с произнесениями фамилии, это не уникально.
Она уже привыкла, да.
Ну и я. Вот, мы снимали почти месяц в Таиланде.
Слушайте, классная компания, классное место, должен быть классный фильм.
Да, очень. Там очень много такого, мне кажется.
Но он смешной, да?
Юмора. Угу. Там и смешно, и красиво, и
легкий.
Ну да, он легкий. Вот, а потом еще я снялась в фильме «Снегурочка», но это такое уже...
Ты, наверное, идеальная. Ну скажи, Паша, она же идеальная «Снегурочка».
Это не сказка, это
такая... Суровая реальность.
Это такое, знаете, по сути, ну, в общем-то, ты попал. Это такое артхаусная драма-триллер.
Артхаусная драма про «Снегурочку», класс.
Слушай, ну ты сам-то вообще... А вот сейчас на фестивале там... Там еще и фильм ужасов можно снять, как слепили, она растаяла, и все.
И прошу, пришел какой-то бородатый красный мужик, Дед Мороз называется, да?
Да, дед.
Я принес подарки.
Социальная драма.
Жуткая история, в общем. А мы вот тут еще про книжки обсуждали сегодня с Пашей, кто чего читает, и выяснили, что вышел сейчас роман Харуки Мураками очередной.
Новый совершенно, да.
Совершенно.
Издали его тиражом каким-то, ну, почти гигантским для нынешних времен, там, миллион экземпляров или что-то такое.
Он давно не издавал, наверное.
Его разобрали сразу, как пирожки горячие.
Около 3 лет. Скажи, пожалуйста, что ты читаешь?
Не, Мураками я нет. Почему-то я...
То есть не «Дэнс-дэнс-дэнс», не «Овец», «Охота на овец», не всех этих «Хроники заводных
птиц». Я какую-то немного другую, наверное, читаю литературу.
А что ты читаешь?
Ну, что-то такое научное какое-то. Нет, ну вот я люблю какие-то развивающие книги.
Тебе говорят, блондинки-блондинки, а она вон научную литературу читает.
Да.
Квантовую физику обычно перед сном, да, так, чтобы спалось хорошо.
Эзотерику я люблю читать.
Скажи, пожалуйста, что ты думаешь?
Сейчас я читаю Достоевского.
Достоевского?
Да. Что именно?
«Преступление и наказание».
Любишь?
Ну, по-другому, конечно.
Вообще Достоевского любишь?
Да.
А вот я просто вспоминаю, как нам в школе отшибли желание читать Достоевского.
Да.
Вот как прочитали мы...
Это же, я понимаю, такая работа над собой взять и перечитать то, что
заново
в школе
заставить
вот так загубили, да?
Да, конечно. Нет, ну просто сейчас это совсем другое.
По-другому
воспринимается. В общем, я почитаю очень.
Не-не, я просто, да, и Карамазовых перечитывала, поняла, что это вообще по-другому и читается, и слышится. Ну, конечно. Тогда-то мы не понимали, думали, о, он Тарушку убил.
Да.
Круто. Давайте мы послушаем что-нибудь. Мы тут про полицейских говорили долго.
I shot the sheriff называется.
Да, давайте мы послушаем такую полицейскую песню. А у нас в гостях была Аня Хилькевич.
Анна Александровна. Звезда сериала «Универ».
И мы прощаемся с вами.
Прощаемся, да. Это Павел Филиппов.
А это Аня Ерошева. Пока. Радио КП.